Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Спутник на русском». Меня зовут Кирилл Орлов, и с нами на связи писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте!
Здравствуйте!
То, что сейчас происходит в американской банковской сфере, это достаточно интересный процесс. Не так давно международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило до негативного со стабильного рейтинг банковской системы Соединенных Штатов Америки. И вроде бы американские власти выходят и заявляют, нет, мы даже помогать тут никому не будем. Вот что вообще происходит? Куда смотрят американские власти? И что они задумали, если у них есть какой-то план?
Ну, слушайте, в сфере так называемых инвесторов есть такая поговорка. Хорошее дело Moody's'ом не назовут. Так что все эти рейтинговые агентства – это инструменты американской политики. Но в рамках определенной системы они вынуждены соблюдать правила. Когда банки банкротятся, они должны понижать рейтинги. Потому что если они не будут этого делать, ну, то есть они уничтожат еще один инструмент своего собственного, в данном случае, финансового владычества. Поэтому это отражение реальности. Теперь суть. Могущество Соединенных Штатов Америки, а вернее говоря, частной лавочки Федеральная резервная система, это Центральный банк американский, покоится на безудержном производстве воздуха, создании долларов из ничего. И в этом процессе они, ну, перестарались. Например, во времена ковида они чуть ли не удвоили долларовую массу, и поэтому денег очень много. Главная задача Федеральной резервной системы в этой ситуации – сжигать деньги. И раньше эта задача была важная, ну, грубо говоря, сделать дефицит на тот товар, который они производят, чтобы его не было перепроизводства. Ну, так, если говорить совершенно прямыми словами. В последнее время эта задача стала архиважной. То есть кризис – это искусственно организованная паника на бирже, которая приводит к уничтожению огромного количества денег, потому что активы начинают дешеветь, акции дешевеют. Но дело в том, что на американском западном рынке все друг друга покупают акции, всевозможные производные от этого, деривативы и так далее. В итоге, как только начинается снижение одного сектора, начинают падать другие. И вот здесь начинается паническая распродажа, акции падают в пол. Там, в итоге, помните Великую депрессию? Ну, читали, наверное, о ней, когда инвесторы прыгали с небоскребом. Такое же повторялось не раз в истории. Вот в этой ситуации могут исчезнуть триллионы долларов, и можно их заново печатать. Поэтому, в принципе, кризис для американцев – это всегда возможность перезагрузить печатную машинку. Но есть проблема. Дело в том, что в 1929 году, когда они запускали мировой кризис, они росли и выдавливали британский фунт с положения мировой резервной валюты. А сейчас их поддавливает юань. То есть, если вы сделаете очередной кризис и убиваете еще один пункт доверия к доллару, многие уйдут в юань. Кроме того, что сейчас уже 3% мировой торговли осуществляется в нем. Саудовская Аравия собирается нефтью торговать в юанях. У нас теперь уже, ну, как-то вместо доллара популярностью пользуется именно китайская валюта. То есть сами подтолкнете процесс, который ведет к потере американской же монополии. И поэтому американцы балансируют между двумя этими крайностями. С одной стороны, надо инициировать кризисы, раздувать их, устраивать панику, чтобы триллионы сгорали. Не миллиарды, как вот при банкротстве банка, а триллионы. А с другой стороны, это дестабилизирует ситуацию и подыгрывает Китаю. Поэтому наша задача смотреть на всего лишь один параметр. Как себя ведет так называемый американский регулятор. Если он хочет устроить кризис, усилить его или искусственно сформировать, он просто не дает деньги для того, чтобы акции выкупались и не было их неконтролируемого падения. И, кстати, именно этот процесс мы сейчас на бирже наблюдаем. После пары дней падения акции начали расти. Что такое акции начали расти? Это значит, откуда-то пришли десятки миллиардов долларов, если не сотни, которые начали скупать акции тех самых банков, которые начали дешеветь. Вот простая арифметика. Начинается паника. Все газеты пишут: банк X, банк Y и банк еще какой-то неизвестный на грани банкротства. Что делают все, у кого есть эти акции? Продают их. Они все дешевеют, все продают, а никто покупать их не собирается. Вот если в этот момент кто-то покупает, тогда паника останавливается. Этот процесс мы сегодня и наблюдаем.
То есть фактически на данный момент это контролируемая ситуация. А если она выйдет из-под контроля, то как вообще может развиваться внутриполитическая ситуация в США? Потому что уже начались предвыборные кампании, и республиканцы сейчас давят на Байдена, что он вот такое вот допустил.
глобальный мировой кризис – это всегда контролируемая история. Он, конечно же, не развивается на 100% по сценарию, который кто-то нарисовал, но его можно остановить, можно усилить. Давайте вспомним 2008 год. Нам рассказывали, что кризис начался из-за того, что один безработный негр не заплатил за ипотеку. Ну, вы в это верите? Ну, конечно же, чушь собачья. Можно было бы спасти и Фанни Мэй, и Фредди Мэк, эти все ипотечные агентства, и Лемон Бразерс, но нужен был кризис, как спусковой крючок. И этот кризис был организован. Конечно, каждый раз все это накладывается на внутриполитическую американскую борьбу. Политик, который идет во власть, он критикует то, что там сейчас есть. Тот, кто является ответственным за мировую экономику, американцы всегда считают, что они ответственны не только за американскую, но и за мировую, он пытается как-то все сгладить. Но сегодня мы видим ситуацию, когда кризис нужен, но кризис опасен. И поэтому американцы играют в очень тонкую игру, рискуя порезаться. Знаете, как тонким лезвием водят по своим пальцам, щекоча по нервам, но стараясь все-таки не порезаться. Я думаю, что сейчас глобального кризиса не будет, и почему мы сейчас с вами это обсудили. Ну а что касается перспектив лично Джо Байдена, то их, в общем, никаких не вижу. У него нет перспектив в качестве молодого, подающего надежды политика, что бы ни говорила при этом Нэнси Пелоси. Неважно, на сколько лет он ее моложе, но он не в той физической кондиции, это очевидно и противникам, и сторонникам, чтобы идти еще на один президентский срок. У республиканцев молодой кандидат Де Сантис, который будет баллотироваться вместо Трампа и возглавит республиканцев. Поэтому выставлять против молодого, энергичного, пока себя ничем не скомпрометировавшего человека, такого пожилого, пусть и опытного Байдена, конечно, заведомо проиграть. Поэтому нынешний кризис – это просто небольшие спекуляции на внутриамериканской политической арене, разорившиеся пару банков, но это не сыграет какой-то глобальной роли и не войдет в историю, как Великая депрессия 1929 года.
Вот если говорить о внутриполитической ситуации в США, то нам интересно рассмотреть это, разумеется, в контексте России, Украины. Вот практически все крупные республиканские фигуры сейчас говорят, что нужно меньше денег Украине выделять, что нужно как-то попытаться этот конфликт решить, как Трамп говорит, путем переговоров. Но мы видели ту же Италию, где на таких же принципах пришли к власти люди, но делать начали совсем другое. Стоит ли вообще слушать то, что говорят сейчас республиканцы, или вообще ничего не может поменяться?
Слушать стоит, верить, конечно же, нет. Тем более, что они сами говорят, что по поводу Украины у них есть внутрипартийный консенсус. Ну, так и есть. Ведь нет ни одной партии, позиция которой была бы, ну, не то что пророссийской, а позиции здравого смысла. Республиканцы просто спекулируют. Спекулируют на действиях администрации Байдена. Они говорят вещи, которые приятно слышать американскому избирателю. Ну вот что они говорят? Ну, зачем вы выделили 40 миллиардов на Украину, когда у вас взорвалось там, взорвалось сям, поезд сошел с рельс, горят заводы. Вот лучше дайте людям, которых вы переселяете. Ну, сложно же сказать, что надо действовать наоборот. Объяснить рядовому американскому избирателю, что его жизнь значительно ухудшится, если количество американских военных баз сократится, невозможно. Но это именно так. И американский политический истеблишмент знает, то чем больше военный бюджет, чем больше военных баз, тем больше войн, которые американцы развязывают, и желательно в них участвуют лишь косвенно, тем лучше они живут, тем крепче доллар. Вот это знает каждый американский политик, идущий во власть, и поэтому нам нет никакой разницы, кто в итоге приходит в Белый дом. Он делает ровно одно и то же, с небольшими поправками на внутриамериканскую специфику, которая нас вообще с вами не касается.
Вот вы описали этот процесс, как американцы благосостояние для своих граждан выбивают, но в то же время мы смотрим на Европу и видим, что не все европейцы довольны, что они используются сейчас как раз-таки как источник этого самого благосостояния, которое выкачивается. Вот может ли так случиться, что если это продолжится и при другой администрации, то мы можем увидеть какие-то, возможно, политические силы, которые будут с этим не согласны? В той же Франции, например, потому что там даже официальные власти, несмотря на то, что они делают то, что им говорят из Вашингтона, они все равно иногда возмущаются.
Первая проблема. Таких политических сил, ну, не существует, по большому счету. Это первое. Вспомним нашу историю. Когда у нас произошла революция, сменилась власть. Когда не просто пьяные солдаты громили в феврале 17-го склады или убивали офицеров, а когда некая группа заговорщиков собралась, объявила себя временным правительством. Вот, то есть нужны люди, которые формируют другую власть. Не случайно всех тех иностранных агентов, которых пытались когда-то использовать внутри России для раскачки ситуации, что они внушали нашей молодежи? Мы здесь власть. Это первый шаг к организации и узурпации власти. Собственно говоря, и Майдан также происходил. Есть на Западе силы, которые говорят, что мы теперь правительство свободной Французской республики. Нет. Те, кто зашел в Капитолий и чисто теоретически просто стояли рядом с источником властью, сразу все по десяточке получили, чтобы неповадно было. Поэтому Запад, на экспорт отправляя потрясения, альтернативные, незаконные органы власти, создавая где может, у себя такого не допускает. Поэтому давайте не будем питать иллюзий. В ближайшее время Запад заставит Европу поссориться с Китаем. Причем именно Европу в первую очередь, потому что сам он гораздо крепче связан с китайской экономикой. Это только усилит экономический кризис, который происходит на европейском континенте, приведет к еще более быстрому и масштабному постепенному обнищанию Европы. Это не значит, что через год вы приехали и все уже там на помойках роются. Нет, конечно, нет. Этот процесс займет годы и десятилетия, но все будет ветшать, хереть, у людей будет все меньше денег на потребление, они перестанут ездить в отпуск, потеряют работу, все больше будет расти безработица, больше мигрантов, больше предприятий будут уезжать в Соединенные Штаты Америки. Ну, будет такая же деградация, как была в первые годы после крушения Советского Союза, когда вроде все то же самое, а все не то. Вот это будет происходить в Европе в ближайшее время.
Ну вот я почему про Францию вспомнил. Тут сейчас во Франции на фоне падения американских банков тоже начались достаточно серьезные проблемы в банковской сфере, и власти возмущаются, мол, почему вы смотрите на США, у нас тут суверенная страна, суверенная экономика. Вот то, что происходит в США в банковской сфере, как мы уже сказали, рукотворное совершенно действие, может ли как-то сказаться на европейских банках, на европейских экономиках? Потому что мы помним историю со швейцарскими банками, сейчас видим французские банки. Вот как дальше здесь ситуация может развиваться?
Ну, когда мы говорим о рукотворности ситуации, нужно понимать, что рукотворная ситуация в том, что кризис не купирует. А биржевая спекуляция одного банка, который потерял активы, это ситуация естественная. А вот дальше, когда начинает складываться вся мировая экономика, вот здесь уже этот кризис раздувается и масштабируется. Это все одна кровеносная система, поэтому из американской системы банковской, легко перекинуть этот кризис в швейцарскую, британскую, там еще какую-то. Собственно говоря, Великая депрессия началась в США, накрыла потом всех. Поэтому опасность такая существует, но глядя на действия американских властей, которые загасили, уже фактически загасили кризис, можно сделать вывод, что сейчас ничего масштабного не будет. Но это не значит, что они сами не дадут кризису перерасти в масштабный при следующей какой-то ситуации. Ведь главное спровоцировать панику. Панику вкладчиков не переживет ни один банк. Крушение банка, чьи акции находятся в состоянии у другого фонда, не переживет тот фонд. А дальше несколько статей журналистов, прямые репортажи, нагнетание обстановки. И люди побежали снимать, инвесторы побежали продавать, и никто больше не хочет покупать. Вот классическая ситуация организации кризиса. Мы ее пока не видим.
Ну, то есть, фактически, пока говорить о том, что цепная реакция пошла, рано.
Хоронить гегемона еще рано. Давайте не будем питать иллюзий. Он еще силен, он выписал себе самый большой за свою историю военный бюджет, потому что понимает, что крепкий доллар покоится на авианосцах, беспилотниках, пушках, ну и, конечно, в кавычках, независимых журналистах тоже. Поэтому не экономические проблемы сейчас Запад решает. Он кнута добавляет. Не может добавлять больше пряника, хочет кнутом лечить экономические проблемы. Это не значит, что экономика Запада вылечится. Это значит, что она еще не так плоха, как нам бы, может быть, с вами хотелось. И для того, чтобы произошел надлом, ну, нужны военные успехи на поле специальной военной операции. Нужно развитие экономики России, в первую очередь для нас, ну, экономики Китая во вторую очередь, потому что мы сейчас сильно завязаны. Нужно желание политиков других государств двигаться в сторону определенной неизвестности, потому что тот мир, который американцы построили, он несправедливый, нечестный, но он понятный. до последнего времени он был понятен. Сейчас американцы сами нарушили свои собственные правила, но не, мягко говоря, не все страны, не все политики готовы сделать шаг вперед для того, чтобы строить какой-то новый мир. Китай пока, как видите, делает полшага вперед, следует заявление от других государств, но Россия в этом смысле в авангарде борьбы за справедливое будущее.
Ну вот вы упомянули тут беспилотники, и хочется поговорить про то, что произошло над Черным морем, когда американский беспилотник упал случайным образом. Вот, американцы выражают озабоченность, говорят, что Россия плохая, но никаких действий не предпринимают. Вот что это вообще показывает? Потому что мы тут любим вспоминать, как Пелоси прилетела, и вот якобы китайцы там слабые и ничего не сделали. Ну тут вот видим ситуацию похожую, и тоже выражают тут озабоченность только.
Ну, я не военный специалист, как бы, меня устраивает обе ситуации. Я имею в виду, если это трагическое стечение обстоятельств, в результате которых российские самолеты полетели дальше, американский беспилотник упал, я, честно говоря, не очень опечален. Вторая ситуация, если Россия наконец-то продемонстрировала нежелание и недопустимость того, чтобы вокруг нас роились какие-то беспилотники тем или иным способом. Меня это тоже устраивает. Меня не устраивает только одно. Когда беспилотники летают, а мы все время делаем тысячу различных предупреждений и еще извиняемся за то, что этот беспилотник упал. Вот так, мне кажется, себя вести не надо, но так мы себя и не ведем. Поэтому в этом смысле меня очень порадовало то, что случилось вчера. И еще больше порадовало, что ни один человек в этих происшествиях не пострадал.
Ну и наш посол в Соединенных Штатах Америки еще и справедливо обвинил Соединенные Штаты Америки, что вообще их беспилотник делал у нас у границ.
Это надо подчеркивать. Американцы не знают, где находится Россия, что делает его правительство. Поэтому подчеркнуть, что в 60 километрах от базы военно-морского флота России вот этот беспилотник летел. И нужно сказать еще, сколько тысяч километров было до ближайшей базы американского флота. Или, ну, в общем, объяснить им, что это не мы у них, это они пытаются делать у нас.
Ну и напоследок хочется поговорить, если завершать эту околовоенную тему, то хочется поговорить о помощи, которую западные государства оказывают Украине. Сейчас там много заявлений, что подготовлены бойцы украинские и управлять танками, и самолетами. Но мы видим, что все обещанные там танки «Леопард-2», из них поступило только 10 от Польши, еще там Германия сейчас 10 обещает, потом говорит 18 поставим. Почему вот так вот сдуваются эти обещания, если мы смотрим на то, что в реальности происходит?
Потому что если вы скажете даже украинскому главкому, мы дадим вам 20 танков, он улыбнется грустно и скажет: и? А прорывать оборону-то чем? Ну, то есть то, что можно втюхать, простите за сленг, рядовому какому-нибудь экзальтированному украинцу или немцу или американцу, профессиональному военному-то не втюхаешь. Поэтому оружие дается в час по чайной ложке. Американцы сами руководят боевыми действиями, сами планируют наступление. И они планируют наступление с небольшим количеством боевой техники. Но все-таки сами себе, по сути, ее поставят. Повлиять на этот процесс Украина никак не может, хотя пытается даже совершенно нагло себя вести и с американцами. Но никакого политического веса ни Зеленский, никто не имеет. Это марионетки. Поэтому ровно сколько решат американские военные, сколько этих танков на ходу, сколько их можно отремонтировать, столько и поставят. Нужно понимать, что западная военная машина, ну, мы сейчас не говорим о том, что она слабая, но она немножечко заржавела, потому что масштабных боевых действий давным-давно не вела. Поэтому танки есть, но они не ездят, не ходят, у них механизмы вышли из строя, и требуется большое усилие и большое время, чтобы привести их в это соответствие. Танковых боев западные армии давным-давно не вели. Поэтому украинцам предлагают такой вариант. Мы вам даем деньги, даем оружие, тут уже знаете, сколько получилось, вот и все. А вы должны наступать и должны показать результат. Трупами завалите, но прорвите российские укрепления для того, чтобы мы потом могли американцам надавить на Россию и заключить какое-то там временное перемирие с переходом в любой момент в новую горячую фазу, когда нам это понравится. То есть такой вариант Северной и Южной Кореи. Когда я говорю нам, в данном случае американцы. То есть какая-то линия соприкосновения, перемирие, а не мир. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, в Северной и Южной Корее. Думаю, что нас с вами такой вариант точно не устраивает. Поэтому мне представляется, что в ближайшее время, ну вот, в ближайшие месяцы мы обязательно увидим попытку Украины к наступлению, после чего, так сказать, уже начнется те действия, которые станут результатом провала этого украинского наступления. Я в этом не сомневаюсь и думаю, что не только мы с вами обсуждаем этот вопрос, но и в главном нашем военном штабе, в генеральном штабе все это давно решено, и варианты решения стоящих перед армией и страной задач определены.
Спасибо большое, Николай Викторович. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Спутник на русском», пишите свое мнение в комментариях, ставьте оценки этому видео и до скорых встреч. До свидания.
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал Николая Старикова. Спасибо.